Глава пятая. Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он обязан был сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум. Может быть, это мысль. Разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставило его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло. Он впитал в себя всю невинно пролитую кровь, оттого он и был так красен, все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить, но этого мало. Нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир, потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу, его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит. Тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира. Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть. И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло вверх, он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад. Доктор, видя, что вес его уменьшается, он все не спит и все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся. К счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул. Бешеное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создававшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать. Однако он сорвал его через 3 дня, на глазах у старика, не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким, торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди. «Ты зачем цветы рвешь?» — спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змей, ползучими потоками извивается зло. Они опутывали его, сжимали, сдавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную, бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь. Он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и, наконец, превратился в нежный снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло. На другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он уже шатающуюся походкою и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил без конца. «Мне не хотелось бы прибегать к насилию», — сказал своему помощнику старший доктор. «Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем 93 фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через 2 дня». Старший доктор задумался. «Морфий, хлорал», — сказал он полувопросительно. «Вчера морфий уже не действовал. Прикажите связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел».